В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии», программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко. Сегодня понедельник, 15 октября. Сегодняшняя программа выходит в записи, но нам, конечно же, как всегда, важны ваши отзывы. Поэтому для вас круглосуточно работает автоответчик. Его номер 0800 300 403. Также писать нам можно в Viber 066 901 24 34. Несмотря на то, что сегодняшняя программа в записи, у нас особенный выпуск. 18 октября в украинский прокат выходит новый игровой фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс». Это лента, основанная на документальных материалах о событиях 2014 года. «Донбасс» получил приз за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. А на днях украинский оскаровский комитет выбрал «Донбасс» как украинского претендента на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Сегодняшний наш гость – это автор сценария и режиссер-постановщик фильма «Донбасс» Сергей Лозница. Общение начнется буквально через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Начнем этот выпуск с хороших новостей. Луганчанка София Лыскун выиграла серебро на юношеской олимпиаде, которая проходит сейчас в Буэнос-Айресе. Награду она добыла в прыжках в воду. Также украинка Оксана Чудик завоевала серебряную медаль в борьбе. Софии 16 лет, Оксане 17. Наш корреспондент Ольга Стрижова расскажет больше об этой победе и о том, чего дальше ожидать от украинской сборной. Ольга с нами на прямой телефонной связи. Привет.
Добрый день.
Расскажи, пожалуйста, кто был главным конкурентом Софии Лыскун?
Ну, нужно отметить, что вообще София ехала в Аргентину на 3-й юношеские Олимпийские игры уже в качестве одной из сильнейших представительниц континента по прыжкам в воду. В 2017 году она стала чемпионкой Европы среди юниоров, а через год выиграла континентальное первенство уже среди взрослых в тандеме с Олегом Голодьем. Что касается ее главной соперницы, то, конечно же, это была китаянка Шан Лин. Она и стала чемпионкой. Сама же София в квалификации показала 3-е место и в финале долгое время боролась за 3-ю позицию со спортсменкой с Малайзии. Но последние прыжки Софии были технически идеальны и очень с высоким коэффициентом сложности, что позволило ей в сумме набрать 406,1 балла и завоевать серебро для Украины.
Ольга, для людей, которые не вовлечены в спортивный процесс, расскажи, насколько это сенсационное событие?
Скажем так, что если говорить вообще про луганских спортсменов, если говорить о том, о внесении вклада луганских спортсменов в копилку сборной Украины на юношеских Олимпийских играх, то сами спортсмены смеются, что прыжки в воду – это именно луганский спорт. Дело в том, что костяк национальной сборной, которая выступает на взрослых олимпиадах, это именно спортсмены, представляющие Луганскую область, да и сама главный тренер сборной Тамара Токмачева тоже луганчанка. И на юношеских Олимпийских играх вот уже 12 лет обязательно в этом виде медали завоевывают именно луганчане. Так, на первых играх в 2010 году Александр Бондар стал 2-й серебряным призером. Он показал 2-й результат на трамплине и 10-метровой вышке. А через 4 года на 2-х Олимпийских играх юношеских уже Анна Красношлык завоевала серебро. Ну, теперь на 3-х играх София Лыскун тоже с серебром, и сами спортсмены шутят, что на юношеских Олимпийских играх есть такая серебряная традиция от луганских прыгунов в воду.
Последний вопрос к тебе. Можно ли ожидать еще медалей от представительницы Луганской области?
Уже сегодня в 23:00 по киевскому времени начнутся финальные соревнования прыжков в воду с трамплина, где, конечно же, участвует и София Лыскун, а 17 октября луганская спортсменка будет выступать в командном первенстве. Спрогнозировать именно награды не согласны никто из экспертов, потому что именно юношеские Олимпийские игры в этом сложны по сравнению со взрослыми. Тут каждый юный спортсмен – это настоящая черная лошадка. Будем ждать наград. На данный момент украинская сборная завоевала уже 14 медалей. Отмечу, что на прошлых юношеских Олимпийских играх Украина никогда не возвращалась без золотых медалей. Их было всегда 9-10, а в общем количестве Украина наименьшее количество. Это было 29 наград на самой первой своей юношеской Олимпиаде.
Спасибо большое. Будем болеть за Украину. Это будущее украинского спорта. С нами на прямой телефонной связи была корреспондент радио «Донбасс Реалии» Ольга Стрижова.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нам присоединяются слушатели Громадського радіо. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сегодняшняя наша программа выходит в записи. Уже скоро в нашей студии будет Сергей Лозница, автор сценария и режиссер фильма «Донбасс». Это игровая лента, основанная на документальных событиях о происшествиях 2014 года. Свои отзывы можете оставлять нам на автоответчик 0800 300 403 или в Viber 066 901 24 34. Общение начнется через несколько минут, а пока что еще одна важная тема.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
В России решили признавать дипломы, которые выдает так называемый Донецкий медуниверситет. Так называемый, потому что университет из-за оккупации был переведен в Краматорск. Но его осколок по-прежнему действует в Донецке под контролем группировки ДНР. Москва теперь разрешает выдавать в Донецке дипломы российского образца. Что это значит, узнавал Дмитрий Донской.
Донецкий национальный медицинский университет имени Максима Горького был основан 12 июня 1930 года, но с 2014 вуз был вынужден покинуть оккупированный Донецк. Теперь лицензия выдана на юридический адрес медуниверситета в Лимане, а обучение проходит в Краматорске. В Донецке до сих пор в стенах бывшего медуниверситета идет учебный процесс, есть и выпускники. Этот вуз теперь незаконный, и у него нет лицензии, напоминают в Министерстве образования. 10 октября на сайте Российской службы по надзору в образовании появился документ. В нем Рособранадзор заявляет, что медуниверситет, расположенный в Донецке, прошел аккредитацию в России и что теперь его выпускники будут получать так называемые дипломы российского образца. Об этом сразу же заявила подконтрольная России администрация в Донецке. Это действительно первый случай признания Россией вуза на оккупированной части Донбасса. Некоторые вузы, оставшиеся в Крыму, уже выдают дипломы российского образца. Но когда речь заходит о том, чтобы выпускникам ехать за границу, этот документ не действует, рассказывает исполняющий обязанности главы Департамента высшего образования Министерства образования Украины Светлана Критович.
Ситуація з вишами, які, наприклад, знаходяться у нас в Автономній Республіці Крим, на тимчасово окупованій території, тобто там є так само, деякі виші видають російські так звані дипломи. Але коли мова йде про навчання їхати за кордон, працювати за кордон, ці дипломи не настрофікуються. Людина, отримавши такий диплом, вона не зможе працювати, наприклад, за кордоном, чи продовжити навчання за кордоном. Ну, в Україні, зрозуміло, вона також не зможе працювати.
Університети, які залишились на окупованій території і продовжують працювати, являються, по суті, вузами-клонами. Якщо ви закінчили школу на території ОРДЛО і хочете продолжать образование, то лучше поступать в вузы, имеющие лицензию Министерства образования Украины. Иначе 5 лет будут потрачены впустую, советует координатор образовательных проектов общественной организации «Опора» Наталья Радыш. В Украине созданы упрощенные схемы сдачи независимого оценивания и поступления в вузы для жителей ОРДЛО.
Ті учні, які закінчують школи на території Криму чи на території окупованих непідконтрольних територій, мали змогу скласти ЗНО і вступити, ну або не скласти ЗНО, якщо немає змоги, а вступити за іспитами у навчальних закладах. Тобто, ну, зі сторони України можливість і не одна надана для того, щоб залучити цих дітей на території України і щоб вони продовжували власне навчання в вищих навчальних закладах саме України.
До війни в Донецькому медуніверситеті обучались тисячі иностранных студентов из Индии, Пакистана, арабских стран. Они приносили вузу и министерству немалую прибыль. Теперь кафедры для иностранцев в Донецке пусты. Донецкий ректорат, видимо, надеется, что после аккредитации увеличится количество местных абитуриентов, а также сюда приедут поступать из России. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня мы выходим в необычном формате. Сейчас объясню, почему. 18 октября в украинский прокат выходит новый игровой фильм украинского режиссера Сергея Лозницы «Донбасс». По словам автора, лента основана на документальных материалах из жизни группировок ЛДНР и на свидетельствах самих
очевидцев тех событий. В мае этого года фильм получил награду на одном из трех престижнейших мировых кинофестивалей, Каннском кинофестивале, в программе «Особый взгляд». Сергей Лозница получил приз за лучшую режиссерскую работу, цитирую, «за пронзительный взгляд на войну на его родине в Украине». А на днях украинский «Оскаровский комитет» отобрал фильм «Донбасс» как украинского претендента на премию «Оскар» за лучший фильм на иностранном языке. Сегодня у нас в гостях, пожалуй, самый именитый и известный на Западе украинский режиссер Сергей Лозница. Сергей, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вас сразу поправлю. Давайте. Значит, это не эпизоды жизни группировок ЛНР, ДНР. Это, значит, картина основана на фрагментах, которые были сняты любителями на территории оккупированной в 2014 году, вот в то время, когда это все начиналось. Значит, это фрагменты жизни людей там. Значит, там есть просто несколько эпизодов, которые касаются и тех, кто эту территорию занял.
То есть речь идет не о членах группировок, да, а обычных мирных людях, гражданских.
Вы посмотрите, ну, конечно, конечно, это фрагменты жизни. Вот. И некоторые истории, там 7 эпизодов, которые можно найти в YouTube, и некоторые истории, которые мне рассказывали и очевидцы, и люди, которые там побывали.
Друзья, может быть, кто-то еще не смотрел, не знает, о чем речь. Давайте посмотрим отрывок из трейлера игрового фильма «Донбасс» Сергея Лозницы.
Deutschland!
Фаши!
Ебать ту Люсю! Фашиста поймали!
Я журналист!
Гитлер капут!
Фашист плохо, очень плохо!
Ребята, кто командир?
Вот он командир!
Я командир. Вон, малый командир.
Я?
Нет.
Кто командир?
Ну,
ребята, я командир.
Мне позвонили, сказали, машину нашли.
Ну и?
Вот она.
Это твоя машина.
Моя?
Вот на нее и пиши.
Это ж грабеж.
А мы что, на велосипедах должны ездить? Тебя от фашистов защищать.
Интересуется, что здесь у вас происходит.
А что здесь у нас происходит?
А что здесь у нас происходит?
Это происходит.
Война, у нас происходит.
Итак, это был отрывок из трейлера фильма «Донбасс». Сергей, уже сейчас, скорее всего, становится понятно, что «Донбасс» станет самым вашим таким большим успехом. Да? Это для украинского кинематографа, для вас лично, я думаю, это большой успех получить премию за режиссуру на Каннском кинофестивале, податься на «Оскар». Как вы думаете, почему именно этот фильм выстрелил, с вашей точки зрения, и стал уже самым успешным?
Давайте подождем все-таки проката. Я бы пока что не стал так говорить. Подождем немножко.
А если судить все-таки по призам, по наградам, это из вашей фильмографии самый выдающийся фильм? Уже самый именитый?
Ну, мне так сложно сказать, потому что, ну, скажем, первая картина, которую я сделал, первая моя студенческая картина, она, наверное, собрала больше всего призов. Вот, но дело же не в этом, дело не в количестве призов. Ну, конечно, это очень важно получить приз в Каннах, приз почетный за режиссуру. Вот, но давайте подождем, посмотрим, как фильм будет идти не только в Украине, но вот сейчас он вышел во Франции, до этого он до сих пор пока что в прокате в Германии, и вместе параллельно с Украиной выходит картина 19 октября в Польше в прокат. Вот я думаю, что в Польше будет тоже очень хороший прокат, поскольку очень близка тема, все прекрасно понимают, что происходит. Если в какой-то степени для Франции это немножко история издалека, то для поляков это очень близкая история. Я очень надеюсь на хороший прокат в Украине. А дальше мы сможем уже говорить, самый успешный, не самый успешный.
Вы довольны тем, что вышло?
В смысле, доволен ли я тем, что...
Да,
фильм? Да, фильм прекрасный. Фильм мне нравится, но и мне удалось многое сделать в этой картине. Есть вещи, которые я бы хотел сделать лучше, вот, но нет предела совершенству.
Сергей, вы были сначала известны, сделали себе имя как режиссер документального кино. Тут такая парадоксальная ситуация. «Донбасс» — это фильм игровой, но основанный на документальных материалах, на тех самых роликах из YouTube, которых вы посмотрели, я думаю, достаточно много, на свидетельствах очевидцев. Вот я посмотрел этот фильм, и вот такой парадокс, что эти сцены, которые основаны на документальных событиях, но сыгранные актерами, они выглядят гораздо более мощно, гораздо более впечатляюще, чем если бы мы посмотрели просто ролик. Вот как вы объясните вот такое сильное явление, сильное, что это усилило фильм?
Меня интересует, в принципе, эта граница между документальным кино и игровым. Когда я делаю документальные фильмы, я их делаю так, как делают игровые фильмы, а, значит, структурирую их и выстраиваю. И меня не очень интересует, что происходит вокруг меня. Меня интересует та идея, которой я следую. Значит, когда я делаю игровые фильмы, я стараюсь их делать как документальные. И эта граница, где мы теряем эту аутентичность и где мы ее приобретаем, она очень интересна, потому что это связано с нашим восприятием мира. Что мы воспринимаем как документ, что мы воспринимаем как подлинность в кино. Следующая попытка, например, сделать фильм с участием хроники, где вы как зритель не понимаете, где я снял, а где хроника, вот это вот высокий полет. Мне любопытно с этим работать и любопытно искать новые формы. Формы и возможности выражать свои мысли. Поскольку это не только, например, я этим занимаются очень многие современные режиссеры.
Друзья, напоминаю, что это интервью выходит в записи. Вы можете оставить свои отзывы на автоответчик, его номер 0800-300-403, и на наш Viber, его номер 0800-300-403. Также пишите ваши отзывы на страницах Радио Донбасс Реалии в социальных сетях. Гость сегодняшней студии, напомню, режиссер фильма «Донбасс», основанного на документальных свидетельствах о событиях 2014 года, Сергей Лозница.
А название, Сергей, у вас обычно у фильмов говорящее название. Приведу несколько примеров. Может быть, кто-то из наших зрителей, слушателей не знает вашей фильмографии. Допустим, «Процесс», ваш документальный фильм, это документальная хроника сталинского суда над вредителями, где люди сами себя оговаривают. Такой намек на знаменитую книгу Франца Кафки. Такой безжалостный, беспощадный процесс ради самого процесса. «Майдан» — это документальное свидетельство о событиях Евромайдана. Фильм о явлении самого Майдана, как такого народного протеста. Фильм без героя, в котором герой — это, наверное, сам протест, сама вот эта вот масса людей. Такой коллективный Майдан. Еще один фильм – это «События», это документальная хроника с протестов на улице, точнее даже уличных событиях августа 91 года в Ленинграде. То есть действительно это было событие, да, которое поменяло тогдашнюю страну, тогдашний СССР. Ну не так, как мы ожидали, поменяло, да, но все-таки поменяло, да, это такое событие. Этот фильм вы назвали «Донбасс». Почему выбрали такое название?
Ну, не знаю, значит, у меня как-то не было даже вопроса, как называть. Достаточно хлесткое слово, которое каким-то образом, это же вопрос не ко мне, это вопрос к океану языка. Каким-то образом оно характеризует события, которые там происходят. Потому что, когда вы начинаете говорить, как-то про Луганск никто не вспоминает, а вот про этот бассейн вспоминают. Донецк мало говорят, а вот говорят, вот на Донбассе сегодня, или там события происходили там-то. И это слово очень четко определяет топологию, но эта топология – это не обязательно место. То есть речь идет о явлении, которое там проявилось. Вот об этом явлении я пытаюсь говорить. А так, в принципе, я стараюсь называть картины свои кратко. Фильм «Процесс» – это фильм о процессе промпартии. Это очень важный процесс, поскольку там была опробована определенная технология. Если так в двух словах сказать, что вместо был использован театр для того, чтобы решить политическую проблему Сталиным. Значит, и об этом мало кто помнит сейчас, и это очень важная поворотная точка в нашей общей истории. Это не только история России, как сейчас модно говорить, это наша общая история.
Давайте об этом явлении. Что вы имеете в виду, говоря, что Донбасс – это некое явление?
Вы знаете, то, что там проявилось, могло бы, в принципе, проявиться на постсоветском пространстве с той или иной долей вероятности всюду. Поскольку мы-то ведь далеко не уплыли за эти 25 лет от всего того, что окутывало нас в Советском Союзе. И что-то с этим нужно делать. Мы эти все вериги на себе тащим, и они нас тянут назад. Вот. И не знаю, если где-то все-таки живое начало прорастать, то где-то мертвое все-таки одолевает и держит оборону. Я вот так вот абстрактно скажу, ссылаясь на высказывание Мираба Мамардашвили, как-то он на радио «Свобода», кстати, в одном из круглых столов, когда обсуждалось падение Советского Союза, не знаю, новые какие-то там процессы, которые происходили в конце 80-х, 90-х, когда коммунистическая партия вроде бы сдала свои позиции. Вот. И, по-моему, был историк Гефтер, который говорил, Михаил Гефтер, он говорил, что все, теперь, значит, дверь открыто, теперь никогда прошлое, теперь только настоящее, у нас светлое будущее и так далее. Я просто не дословно, но идея такая, что, значит, это все как бы отошло само собой ничто не отходит. И Мамардашвили сказал, что я не разделяю ваш оптимизм, поскольку все, что не жило, не может и умереть. Так вот, эта нежить, она вдруг начинает проявляться. Не вдруг, а она, в общем-то, никуда не уходила. Просто мы проявления этих не видели. И когда какая-либо власть уходит на территории какой-либо, то начинает проявляться нечто, что там внутри находится. Происходит некая имитация. Вот ролики, которые я видел, например, ролик вручения знамени батальона или что там, батальона «Бэтмен». Да? Я уже не знаю, те люди, которые участвовали в этом ролике, по-моему, они уже не все живы. Вот. Но сам ролик, он показателен. Потому что, с одной стороны, это выглядит как пародия. Пародия это всерьез нельзя воспринимать, поскольку это утрированное повторение чего-то, что мы давно уже знаем, что мы давно уже видели. Но повторение без присутствия веры в то, что делают люди. Они не верят в то, что они делают.
Ритуал.
Они имитируют, да, это ритуал, но это имитационный ритуал. То есть ритуал, в котором выхолощено содержание. Вот об этом речь идет. О имитации чего-то. То есть что-то существует. Это то, чем занималось, это понятие туфта, которое у Солженицына очень четко определено в «Архипелаге ГУЛАГ». Речь идет о работе, о отсутствии как такового результата работы, но существовании бумагооборота, который имитирует бурную деятельность и показывает некие результаты, которых никогда нет или практически их не существует. Все эти дороги, которые построили, вы можете видеть, они вон, уже распались давно и поросли. Значит, и слава Богу. Значит, но речь идет о туфте, о имитации чего-то, что прикрывает что-то. Вот точно так же, как и Сталин создавал свой процесс для того, чтобы выдумать врагов народа, диверсантов, которые готовили интервенцию, вы сейчас удивитесь, мало кто знает, французскую интервенцию на территорию Советского Союза, значит, в подготовку которой были вовлечены высшие бюрократы Франции, вплоть до, значит, чиновники, да? Вплоть до Пуанкаре. Да? Значит, вот такая вот фанаберия. И это имитационный процесс, который призван камуфлировать что-то иное. А объясняет этот процесс, например, отсутствие какого-либо изменения в жизни, то есть присутствие изменений в худшую сторону по отношению к тому, что происходило даже в царской России, значит, и причины этого вот ухудшения и изменения в жизни – это диверсанты. Понимаете? Но, значит, нужно, чтобы они сами себя оговорили, чтобы это звучало убедительно. Значит, мы сейчас имеем дело тоже вот то, что я описал, это туфта такая, переводя на лагерный язык.
Сергей, вы много думали об этой войне, то есть о ее природе. Вы говорите о том, что подобные события могли произойти где угодно на постсоветском пространстве, но случились они все-таки на Донбассе. С вашей точки зрения, закономерно, что они случились именно на Донбассе? Не сюда, то почему?
Ну, если бы там лес был, не степь, а лес, то вряд ли бы туда сунулись.
Почему?
Потому что очень сложно тогда с партизанским движением иметь дело. Вы знаете, немцы не заходили на некоторые территории, Полесье, например. Они даже не заходили туда, на некоторые территории, потому что очень тяжело эти территории контролировать. Я просто о предпосылках. Вот есть географические предпосылки, например. Просто ландшафт элементарно. Ну, значит, конечно, это связано с тем, что государственная власть там не так давно существует. Я имею в виду в исторической перспективе. Скажем, вот в той форме, там, не знаю, 3 века тому туда. Там было что-то, как-то это именовалось, кому-то это принадлежало. Но, в принципе, это же места колонизованные, ну, 2 века назад. Дальше это территория, на которой как-то немножко советская власть очень серьезно повлияла на состав населения. Там были лагеря потом. Потом люди остались. Как-то советская власть схватилась когда-то вот за голову и начали там, не знаю, университет, театр и так далее. Там же ничего нет. Вы представьте город Кривой Рог. 500 000. 500 000 город, да? Значит, в городе один цирк, прекрасный цирк, один театр. Один театр на 500 000. Понимаете, да? И с этим нужно что-то делать, потому что, ну, должен быть какой-то... Должны быть разные страты общественные в городе, не только рабочие. Кто-то должен... Должны быть университеты, студенты. Все-таки на то, что там произошло, если бы туда никто не вторгся, никакие там спецслужбы, никакие, значит, друзья по соседству не вошли туда, никакие войска туда не вошли, значит, в разного рода форме, хитрой, да?
Журналисты,
да, значит, которые создавали эти фиктивные новости, значит, если бы этого не было, то я сомневаюсь, что там была бы вообще война. Вот я очень сомневаюсь. То есть над этим активно поработали. Другое дело, что сама территория была очень податлива для того, чтобы это... Что необходимо для этого сделать? Для того, чтобы взрыхлить так почву, чтобы из нее можно было, как вот из атомарной структуры, делать все, что угодно. Что необходимо сделать, описано вот прекрасно в книге Энн Эпплбаум. Она называется... Она переведена на русский язык. Я не знаю, есть, наверное, на украинском языке, на английском точно есть. Она называется «Железный занавес», «Iron Curtain». И, значит, там описано, как Советский Союз и как спецслужбы Советского Союза в 60-е, 50-е, 70-е годы трансформировали общественную жизнь государств оккупированных. Польши, Германии, Чехии, Чехословакии, Венгрии, да. Как разрушали существующие структуры, например, комитет женщин в помощь, там, не знаю, беженцам. И как создавали имитационные структуры, которые ничего не делали, но зато, значит, занимали место и представляли, не пойми что. Ну, представляли, спецслужбы представляли.
Сергей,
да?
Снова о названии. Вот выходит так просто, что благодаря вашему таланту режиссерскому, Донбасс это теперь... Содержание этого фильма – это рабство, это вот такое беззаконие, это бесправие, это бандитизм и тому подобные вещи.
Значит, о рабстве там пока еще речь не идет.
Я имею в виду рабскую психологию, рабское мышление. Не приходя, грубо говоря, в сознание, сами не понимают, что они делают, делают некие ритуалы, под ними никакого содержания определенного нет. Есть определенное отношение к власти, да, это такое арабское более отношение, да, но не такое европейское. Такое
значит,
более...
вы знаете, вы когда так говорите, вы начинаете подменять жизнь произведением искусства. Это, мне кажется, неправомочно делать. Это все равно, как если бы, я вам дам аналогию, сказать, что значит, жизнь вот в царской России середины XIX века это вот мертвые души. И точка. Но это же никакое произведение искусства не описывает всей сложности жизни, которая нас окружает. В данном случае я фокусируюсь на чем-то определенном, на чем-то одном. И это что-то одно, это вот проявление вот этой вот нежити там и формы этого проявления.
Напомню, у нас в гостях украинский режиссер, автор сценария и режиссер-постановщик фильма «Донбасс» Сергей Лозницы. Говорим об этом фильме, ну и обо всем, что за ним стоит. Сергей, одна из историй для наших слушателей, зрителей. Фильм «Донбасс» — это такой набор из 13 историй на оккупированной части Донбасса, в которых принимают участие обычные жители. Одна из историй из этих 13 — это сцена на подконтрольной Украине территории, на свободной части Украины. Это такой маленький городок, провинциальный, как там говорится в титре. Да? Сцена там такова, что врывается журналистка, обливает грязью мэра. Мэр уходит, она срывает заседание этого райсовета. Это, наверное, не случайно. Одна из этих сцен показывает жизнь на подконтрольной Украине территории, а не совсем не на оккупированной.
Ну, не случайно, конечно. Это сцена, которая открывает картину. И речь идет, в принципе, о отсутствии уважения к власти. Ведь суть этой сцены, там есть очень важные слова. Ведь с этого начинается распад. Распад начинается. Власть – это вообще, в принципе, договоренность. Это условность. Это нестабильная величина. И как мы увидели в 2014 году, власти как таковой, в принципе, не существует, когда все эти условности и договоренности снимаются. А сняться они могут по одной простой причине. Власть теряет уважение. И тогда никакая сила ей не поможет. Вот этот акт потери уважения к власти. Приходит журналистка, которую оскорбила газета подконтрольная мэру этого городка.
Может, и правдиво оскорбила, да? Но не оскорбила, а написала какие-то факты, сказала, что она взяточница. Но это
мы не знаем, мы не знаем. Приходит журналистка и поливает мэра дерьмом. Это акт проявление неуважения. И эта журналистка говорит очень важные вещи. Если ваша полиция не может расследовать этот факт и не может разобраться в том, что произошло, я сама за себя постою. Вот когда человек говорит, я сам за себя постою. Ведь постою за себя – это обязательство, которое берет на себя власть, которое люди делегируют эти полномочия.
Это махновщина?
Это распад.
Кстати, еще один эпизод, который хотел с вами обсудить, это эпизод, который начинается рассказом человека о том, как они пережидают обстрелы в подвалах. То есть пожилой мужчина вводит... неизвестно кого, скорее всего, неких журналистов, и показывает, вот так мы в подвале обустроены. Мы все это все видели по российскому телевидению, подобные сюжеты, подобные ролики. Действительно, в воде действительно люди живут без света, без воды, без отопления, сырые стены, на них грибок, и они там проводят, ну вот, и день, и ночь, и не выходят, потому что боятся обстрелов. Я посмотрел эту сцену и очень странно поймал себя на мысли о том, что я не сочувствую этим людям.
Да, нет, не случайно. А это вы не сочувствуете, а я сочувствую. И актер, который проводит нас, Петро Панчук, великолепный актер театра имени Франка, он как раз пытался свою жизнь сыграть, свою разрушенную жизнь. Вот в этой вот двухминутной сцене. И мне кажется, что у него получилось. Может быть, общий контекст задает такую ноту?
Потому что мои восприятия просто...
Может быть, значит, но у меня такой задачи не было. Вы же не всегда вольны и не управляете тем, что у вас получается. То есть я-то вкладываю что-то свое, а восприниматься это может быть, может и по-разному. Нам не дано предугадать.
Вы сочувствуете гражданским, обычным людям, жителям Донбасса?
Ну, послушайте, ну а как можно иначе вообще соприкасаться с этой темой? Ну, конечно, это же все от большой боли. У нас снимались люди, которые бежали оттуда, и я специально приглашал их. И, конечно, я вместе с ними опять-таки переживал все их рассказы. Ассистент мой, который искал актеров массовых сцен, он часто вечером он приходил, он просто мы не делали кастинг такой, что мы объявляем кастинг, все приходят, и там мы фотографируем и так далее. Я, в принципе, с актерами массовых сцен, я со многими встречался.
Да, об этом рассказывали со всеми. Денис Иванов, продюсер, рассказывал о том, что мы со всеми практически актерами.
Это... Да, я со всеми разговаривал. Мне очень важно было услышать их рассказы и понять, чем они живут. Поскольку я хотел это... чтобы в картине как-то отразилось, и на каких-то текстах, и на ситуациях это отразилось в фильме. И мой ассистент, который каждый вечер ходил, искал таких людей по улицам Кривого Рога, часто приходил, у него слезы на глаза были после того, что он слышал. Он сам из Литвы, он просто не ожидал. Для нас-то мы уже покрыты немножко защитным слоем, но для него это было настолько... сильное впечатление, которое он не мог сдерживать в себе.
Как думаете, почему такой успех у этого фильма действительно происходит не пойми что на этих территориях, да, и не все в контексте того, что там происходит. Многие живут в парадигме вот российского телевидения, российских СМИ, да, что это там вот фашисты, каратели, гражданская война, тому подобные вещи. Но, тем не менее, фильм, как оказалось, понятен западной аудитории, да, и интересует западную аудиторию. Что они узнали, почему
не поняли? Ну, мне сложно сказать, что они узнали. Значит, для многих, может быть, это как какая-то экзотика, которая существует очень далеко, потому что у нас, в принципе, у нас существует пропасть между цивилизациями. Мы редко об этом думаем.
Но... Западный и восточный?
Да, конечно, конечно. Потому что многие вещи, которые просто очевидны, вот эта война, она совершенно как бы бессмысленная. Война, в принципе, как таковая, как форма решения своих политических проблем и задач, это бессмысленный акт уже давно. Это глупость. И почему эта глупость опять происходит? Ну, это изумляет. Потому что, в принципе,
это война,
не так конкретно эта война, потому что чего не хватало, если даже, значит, я не знаю, говорить о России, о российской элите, чего им не хватало в отношениях с Украиной. Зачем необходимо было нажимать на все педали для того, чтобы довести до конфликта, я не понимаю. И я думаю, что это просто колоссальная ошибка. Ошибка, может быть, одного человека.
Вот. Сергей, вопрос о журналистах. На постере фильма изображен горящая машина, так называемые ополченцы, и автомобиль с надписью ТВ. Там очень ярко и правильно показано, как российские пропагандисты создают такую реальность российскую, да. Но кроме них есть еще настоящие журналисты в фильме. Это немецкий журналист вместе с его помощником, фиксером, которые едут в Донецк снимать, что там происходит. И сепаратисты останавливают этого журналиста на блокпосту и говорят: ты только правду покажи, смотри, как они нас бомбят, детей бомбят, да. Люди в подвалах сидят. Вот как вы думаете, что, во-первых, для этих людей правда? Они искренне хотят, чтобы журналист показал правду? И как работает журналист в таких условиях? Можно ли правду вообще показать о том, что там происходит, не языком кино, а как журналисту рассказать?
Ну, наверное, да, конечно. Если бы я сказал сейчас, что нельзя, то мы, в принципе, исключаем журналистику как профессию. Другое дело, что значит, каждый смотрит по-своему и дает нам определенный сегмент и свой взгляд. И существует журналистика, которая не претендует на свое оценочное окончательное мнение. Просто вам предлагают факты, а дальше вы принимаете решение. Значит, то есть без вот такой патерналистского суждения, поверьте мне, я знаю, что я говорю.
Сергей, вы вот своими фильмами так вышло, вас интересует, это, наверное, ведете летопись СССР, такую своеобразную. Откуда появилось такое советское сознание? Вот об этом, в частности, фильмы «Процесс», да, об этих показательных процессах судебных, где люди сами себя оговаривают. Об этом событии, где такая надежда на демократию появилась среди российского общества, но, к сожалению, не получилось. И в этом Майдан, где вот, люди восстали против несправедливости. Вот об этом сейчас фильм «Донбасс», где советское сознание, эта туфта, о которой вы говорите, возвращается. В этом День Победы, о том, как празднуют в Германии, в Трептов-парке россияне, местная российская диаспора, День Победы, то есть так называемое победобесие. Да? Вот вы об этом, наверное, многое думаете. Что дальше, как вы думаете, будет происходить с этим самым советским сознанием? Почему это советское сознание, почему эта страна, которая уже давно исчезла с карты мира, до сих пор дает знать о себе? Как эти события будут развиваться дальше?
Ну, это не только я этим занимаюсь, занимаются очень многие. Есть, например, рассказ у Шаламова, когда герои-героини, они находятся глубоко там в этом, там, это Колыма, это Магадан, это, значит, жуткий лагерь, они там в лечебной части беседуют о будущем. Хорошо. Говорит герой, я все прекрасно понимаю. Вот все, что происходит вокруг, я прекрасно понимаю. Но ведь когда-то из этого нужно как-то выбраться. Вот что нужно сделать? Какой шаг нужно совершить, чтобы вот из этого ужаса потом выбраться назад? Вот это очень серьезный вопрос. Вопрос, который стоит и перед нами здесь, в Украине, и перед теми, кто живет в России, перед всеми, кто пережил этот кошмар. Понимаете? И вот решение этого вопроса, оно решит все. Не в экономике проблема, не в экономике, в чем-то другом. Вот невозможность, например, разговаривать, невозможность сказать правду о том, что было, правду. Невозможность совершить государственный акт, например, отнестись к тому, что произошло, на серьезном уровне, который подкреплен потом юридическими документами, отношением, которое принято в обществе ко всему, что произошло. Ведь этого не случилось.
А в Украине же происходит декоммунизация, переосмысление.
Ну, вы знаете что? Ну, значит, декоммунизация. Очень интересно. Тогда я задаю такой очень простой вопрос. До революции 1917 года собственность на этой территории кому-то принадлежала. Значит, большевики эту собственность отобрали. Да? Дальше что у нас происходит? Значит, государство, которое вот сейчас образовалось, оно как относится к этому акту отбора собственности? Уже не живут эти люди. Значит, может быть, даже не сохранились родственники их. Частично, может быть, сохранились. Но государство к этому акту как относится? Никак. Где реституция? Без реституции ничего здесь не будет. Потому что ни один человек, вот если вы сейчас пойдете по улице и спросите у любого человека, как вот этот, этот и этот, не будем называть имена, заработали свои деньги, вот они миллиардеры, что вам скажут люди? Ну что скажут люди?
Крадут.
Украли. Вот у вас такой договор общественный с людьми в стране, вот у власти с людьми в стране. Вот это основа общественного договора.
Ваш фильм «Украинский оскаровский комитет» выбрал как претендент от Украины на Оскар за лучший иностранный фильм. Что для вас будет значить, если фильм «Донбасс» пройдет в шорт-лист уже в январе следующего года, его отберут на премию «Оскар», и в конце концов рассчитываете ли вы на победу в этой категории?
Ой, значит, я очень благодарен Оскаровскому комитету за этот выбор. И это, конечно, большая честь представлять Украину. Для меня это будет значить, может быть, какие-либо возможности снять следующую картину. Я на это смотрю только так. Ну, а для Украины, конечно, украинское кино все-таки начинает как-то так двигаться. Его же вообще практически не было какой-то период. И сейчас, благодаря тому, что Госкино, Филипп Ильенко очень серьезно как-то этим всем занимается и финансирует фильмы. И, мне кажется, проводит очень грамотную политику поддержки кино. И для Филиппа, например, это его личное дело. Для него это также боль. И его жажда, и стремление, и желание. И, не знаю, я люблю работать, и вообще люблю людей страстных. В этом смысле он очень страстный человек. Я это чувствую. И я думаю, что будет в будущем, будут следующие украинские картины, которые будут достойно представлять страну. Потому что это очень важно вообще, в принципе, иметь режиссеров, которые могут предложить размышления над тем, что происходит в стране. Ведь режиссер – это взгляд. Ему позволено нечто большее, чем позволено политикам или гражданам, которые вообще этим не занимаются, в принципе. И это его обязанность заниматься этим. Мне кажется, что следующий шаг вообще для украинского кино – это режиссеры, сценаристы, продюсеры. Потому что все остальные профессионалы в Украине есть на очень хорошем уровне.
У Украины есть и вы.
Да.
Спасибо большое вам за то, что нашли время для нас. Желаем вам успехов, в частности, и во время Оскаровской номинации. Будем болеть за вас. В студии радио «Донбасс Реалии» был украинский режиссер Сергей Лазница, автор сценария и режиссер-постановщик фильма «Донбасс». Для наших радиослушателей не переключайтесь, мы продолжаем.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. В Северодонецке просят расширить центр реабилитации детей с инвалидностью. Родители, говорят, хотели бы заниматься с детьми и после достижения ими совершеннолетия. А педагоги добавляют, что детей с нарушениями развития из года в год здесь становится все больше. Радио «Донбасс Реалии» побывало в центре реабилитации. Расскажет больше.
Смотри, дерево есть.
Это Северодонецкий центр социальной реабилитации детей-инвалидов. Он сейчас обслуживает порядка 200 человек. Это и дети с инвалидностью, и те, кто находится в так называемой группе риска. Дети, имеющие нарушение развития или заболевания, которые могут привести к инвалидности. Центр занимается социальной, психолого-педагогической и физической реабилитацией. Часть детей занимаются индивидуально, другие – в общих группах. По словам учителя-реабилитолога Юлии, на занятиях акцент делается на социализации и физическом развитии детей.
У нас некоторые детки в группу вообще не ходили. Они знакомятся друг с другом, они учат взаимодействовать друг с другом. Мы берем сюжетную линию, какую-то сказку обыгрываем, мы учимся выполнять определенные действия, взаимодействовать с друг другом. На занятиях мы развиваем мелкую моторику, это работы с аппликацией, штрихование, с красками. Общую моторику, это зарядка, делаем подвижные разминки под музыку.
Сейчас центр реабилитации работает с детьми до 18 лет. Однако есть планы работать с такими детьми и после достижения ими совершеннолетия, говорит врач-педиатр Валентина Найденова. Однако для этого нужно расширять центр.
Детки, которые от нас уходят, мамы не находят применения
занятия своим деткам. Они скучают, они обращаются к нам, они хотят ходить на занятия, но для того, чтобы детки взрослые ходили к нам на занятия, не просто расшириться надо, а очень сильно расшириться.
Северодонецкий центр реабилитации детей-инвалидов сейчас располагается в помещении бывшего детского садика. Кроме него, в том же здании располагается Управление социальной защиты и территориальный центр социального обслуживания пенсионеров. Не хватает как помещений, так и специалистов, говорит директор центра Ольга Степовая. Например, по ее словам, в центре работает всего один психолог, а детей, которые нуждаются в его помощи, 70 человек. Когда центр создавался, говорит Ольга, все прописывалось под реалии 2008-2009 годов, но сейчас ситуация изменилась.
К сожалению, количество детей в городе с инвалидностью каждый год растет. То есть, если говорить о детках с инвалидностью, то это каждый год примерно плюс 6% к предыдущей цифре. Если брать детей с нарушениями развития и детей так называемой группы риска, то это плюс 20-25% каждый год.
Городские власти уже принимали решение расширить этот центр, но пока никаких продвижений в этом вопросе нет, говорит мама пациента центра Ольга Ложечка.
Мы неоднократно обращались к органам власти с просьбой решить этот вопрос. В 2016 году, если я не ошибаюсь, на 20-й сессии в ноябре месяце была утверждена городская целевая программа по расширению центра, которая предполагала и увеличение территории центра, и увеличение штата, и увеличение услуг. До настоящего момента вопрос этот не решен, он в воздухе.
Расширять центр пока нет возможности из-за отсутствия подходящего помещения, говорит заместитель Северодонецкого городского головы Инна Фисенко. По ее словам, недавно горсовет делал запрос в фонд коммунального имущества, но подходящего для центра реабилитации здания не нашлось.
Помещение, на которое мы рассчитывали, фонд Майна продал в июле месяце. И из имеющихся, что они нам дали, не найдено.
По словам Инны Фисенко, теперь они будут рассматривать вариант покупки частного здания. Но как быстро будет принято решение, она спрогнозировать не может. Алексей Виноградов, Радио Донбасс, Реалии.
Словарь. Гибридная война. Это не только и не столько военная агрессия. Во время гибридной войны используются все доступные средства для того, чтобы ослабить противника, поменять его поведение. Это могут быть торговые и газовые войны, чтобы ослабить экономику, массированная пропаганда среди жителей государства противника, чтобы дестабилизировать общество и раздуть в нем противоречия, диверсии и громкие убийства, чтобы посеять панику среди людей и так далее. Гибридная агрессия позволяет менять поведение государства противника без объявления войны. К военным действиям страна, ведущая гибридную войну, прибегает лишь в крайнем случае, когда остальные методы не работают. Понимай, что происходит. Больше на странице Донбасс Реалии в интернете.
Четыреста лет назад, осенью 1618 года, в Москву пришло войско Запорожское во главе с гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачным. О тех событиях журналист радио «Свобода» Дмитрий Шурхало говорил с историком Владимиром Сергійчуком. К вашему вниманию фрагмент этого интервью.
В тих подіях, які увійшли в російську історію під назвою «Смути», коли там змінювалися монархи дуже часто, коли все це відбувалося в дуже кривавий спосіб, наскільки запорізьке козацтво активно було задіяно от в ту російську смуту?
Я думаю, що наше козацтво було одним із творців цієї смути. Чому? Тому що наше козацтво було використане при обранні першого Лжедмитрія на московський трон.
Лжедмитрій – це той, що скинув Бориса Годунова.
Так, той, що став московським царем, його прийняли.
І казав, що він син Івана Грозного,
так,
а він... Борис Годунов – узурпатор.
Так, і саме наші козаки, 20 тисяч їх було, повели його, цього Лжедмитрія до Москви, посадили його на престол, він рік сидів, його москвичі, так сказати, нинішня Росія, тодішня Московія, визнавали, потім, значить, кинулися, що це не той, вбили, спалили, попіл розвіяли. Поляки ведуть до Москви другого Лжедмитрія, так званого Тушинського вора.
Тушино – це під Москвою селище, де у нього так. Був табір. І от частина росіян підтримує царя Василя Шуйського, який в Москві, інші підтримують цього Тушинського вора, так. Дмитра ІІ, хто знає, хто він був насправді.
І оця смута закінчилася тим, що в 1610 році московським царем було обрано польського королевича Володислава. І він мав, так може, право претендувати на престол московський, і він претендував.
І в 1617-му пішов собі цей так, престол московський забирати.
Так, ну але стало зрозуміло, що без козаків діла не буде, і покликали 1618 року вже козаків на чолі із Сагайдачним.
Зрозуміло, навіщо це було поляку. Королевичу Владиславу. Я... Він йшов за своїм престолом. А для чого це було Сагайдачному і козакам?
Тут якраз і оте виринає, що Петро Сагайдачний завжди дуже, так сказати, прихильно ставився до побажань польської влади. От треба полякам. І от Петро Сагайдачний веде козацьку збройну силу. І козаки не проти, так би мовити, бо є можливість піти і себе проявити. І от справді Сагайдачний протягом кількох місяців він перейшов всю Московщину.
Ну як парадним всю, маршем. Від кордону до Москви.
Так, але він не просто йшов так по прямій лінії. Він ходив там, так би мовити, від міста до міста. Але був такий прецедент, який я вважаю, можливо, першим таким елементом прихованої гібридної війни.
Що ви маєте на увазі?
Маю на увазі те, що коли брали місто Єлець, ситуація склалася так, що все було взяте, і залишалося взяти Острог, власне.
Посади так, Острог. Менш укріплена частина і більш укріплена частина.
І от там перебував в цей час в Острозі навіть московський посол, який йшов до Туреччини з багатими дарами. Почали захисники його думати, як, так би мовити, відвернути штурм від Острога цього. І придумали таку ж саму ситуацію, яка чітко спрацювала тоді і продовжує працювати по сьогоднішній день. Тобто, коли козаки підійшли до Острога, щоб його штурмувати, на зустріч виходить хресний хід. Священники Московської церкви з хоругвами йдуть хресним ходом на зустріч війську, і молитва такого характеру, що ми ж православні, ми єдині, як же ж так, ми готові видати всі ті дари, які йдуть до Туреччини, тільки не беріть Острог. Ми православні, щоб не було пролиття православної крові, християнської і так далі. І от тут Сагайдачний погодився на те, що немає смислу брати Острог, щоб постраждало там православне населення. І він припинив, так би мовити, штурм, відмінив штурм і пішов далі до Москви. Тобто все те, що ми чуємо про єдиний народ, воно он закладається під Єльцем у тому хресному ході.
Друзья, полную версию интервью слушайте на сайте Киевского бюро «Радио Свобода». Нам звонят.
Там вот это рассказывается об автономии. Она неправильно будет здесь. Она не нужна здесь. Не надо Украину делить на белые и черные, красные. Все не надо. Там захочет Харьковская область, там захочет Днепропетровская область. Это рядышком. Если бы Россия была рядышком, там бы Россия забрала все. Она только ждет, чтобы только закон поменять. Если закон у Украины, это законная это децентрализация, вот это надо, чтобы она делать.
Народ устал от этого деления. Нету между народами России и украинским народом, нет никаких споров. Есть просто деление бизнеса и деление прибыли. И наш народ воспитан в советском духе. Пролетарии всех стран, соединяйтесь. Сегодня же соединились олигархи, а народ разделили.
Я, звісно, намагаюся переосмислити події, свідком яких я була в Донецьку в 14-му. Ну, я не про це. Ви в своїх дослідженнях не враховуєте пропаганди, тієї пропаганди, яку вдувалося в уші жителям Донецької і Луганської області, що Донбас годує всю Україну.
Вас услышать 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии сегодня работал Денис Тимошенко, Владимир Удовченко, звукорежиссер нашего эфира. Ищите наш проект в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм и теперь Телеграм. Удачи и встретимся завтра уже в прямом эфире.
слушали «Донбасс Реалії».